Мы читаем книгу Труды Бааля Салама, третий том, 1201 страница, третий том статьи Рабаша, 2001 страница, статья «Достоинство малого». Насыщает он благом род твой, объяснение в том, что Творец дает человеку так много блага, что он насыщается хорошим свойством Творца. Тогда Творец становится свидетелем свойств Творца, того, что называется «добро, несущее добро», когда слово «насыщает» или является свидетелем. Происходит от слова «свидетельство». Получается, что добрые деяния сами по себе являются свидетельствами. И если спросишь, почему не все получают благо, а только особые личности, так это потому, что они готовы к получению благ. И дело в том, что существует разделение на людей, которые получают ради получения, и на тех, которые получают ради отдачи. И разница между ними полярно противоположна, поскольку известно, что кли для получения блага — это восхваление и благодарность. И насколько человек увеличивает кли такого желания, настолько он в состоянии отведать вкус блага, потому что благо само по себе подобно огромному морю. И есть тот, кто черпает из него наперстком, и есть тот, кто черпает из него ведром, и так далее. Каждый измеряет согласно своему кли. Если мы говорим, что восхваление и благодарность — это кли, потому что согласно ощущению, таково ощущение человека. Человек благодарит. Ведь если человек немедленно укрепится в своих ощущениях, то ощущение спасения, пришедшее от Творца, тогда он восхваляет и благодарит его, и таким образом он сохраняет и притягивает все большее благо по своей силе и продолжительности. Потому что с помощью благодарности записывается в нем дающий благо в его теле и органах. И насколько он ощущает того, кто дает, настолько расширяется его кли для получения этого блага. Получается, что к этому имеет отношение только дающий, а не получающий, потому что у получающего Творец становится должником. А должнику не положено восхваление и благодарность, потому что такова природа, как сын не привык благодарить отца. Но человек с рынка, который делает доброе дело товарищу, тот восхваляет и благодарит. И согласно мере удаленности, мере удаленности, такова и мера его благодарности. Смысл в том, что согласно мере близости, ты становишься, ощущаешь то, что ты должен. А тот, кто далек от товарища, тот ему должен все больше из милосердия. Но так или иначе, все становится наоборот, и другой становится должным, чувствует должность восхвалять и благодарить. И когда он получает, сколько бы ему ни давали, становится Творец его должником, подобно тому, как каждый день дает своему маленькому сыну один грош. А потом у отца просыпается любовь к сыну, и он хочет сделать ему доброе дело, и дает ему уже, хочет поблагодарить отца. После того, как отец хотел дать ему, как обычно, один грош, он видит, что хочет дать ему больший подарок, чувствует, что получил от него больше, и это избыток сейчас переполняется гневом чувства к отцу, потому что сейчас он чувствует, что это обязывает его. И тогда маленький чувствует, что он обязан добавлять изо дня в день. И Получается, что все подарки, которые он получает от отца, ничего не стоят. И так сказали мудрецы о таком человеке, что человек умирает, и не достигнув и половины желаемого, потому что все, у кого есть одна мера, желают две. Но тот, кто отдает, тот не способен сказать, что Творец является его должником, потому что он всегда может восхвалять и благодарить. И если дает ему иногда больший подарок, тогда он и делает большее восхваление, потому что он сам знает, что нет у него никаких заслуг за то, чтобы Творец ему давал, а все влияние и благо, которое получает, лишь для того, чтобы возросло еще больше его восхваление Творца. Из этого поймем сказанное мудрецами, что там, где находятся вернувшиеся к ответу и раскаявшиеся, не могут праведники стоять. И это можно сказать, что невозможно, об этом говорится, что невозможно стать законченным праведником, если сначала не пришел к ответу, потому что диким осленком рождается человек. Но, несомненно, человек придет к ответу в то время, когда он приходит, и человек принимает его возвращение. Конечно же, он чувствует, человек, свою незначимость, и тогда все больше у него ощущение в том, как надо восхвалять и благодарить Творца, когда увидит, что из бедности поднимается бедняк. По прошествии дней он увидит, что уже стал законченным праведником. И на самом деле он законченный праведник. И выходит, что недостает ему ощущения своей низменности во время раскаяния, и тогда его благодарность и восхваление его уменьшается. Получается, что сейчас он ниже, чем было. И, возможно, это тогда, как говорят, что равом является тот, кто маленький, даже если на самом деле является равом. Но велик Творец и униженный увидит это, потому что есть желание соединиться с чем-то небольшим, потому что сделать что-то незначительное, чтобы было оно похоже на великое, это уже чудо. И даже в материальном мы видим, что маленькие вещи, если они похожи на большие, то они имеют большую важность. Поэтому есть желание высшего соединиться с низшими. И поэтому даже если человек становится большим праведником, это не говорит о том, что он стал великим, а это означает лишь, что Творец стал великим в глазах праведника. И поэтому, когда человек гордится, тогда Творец говорит ему: «Если бы мне нужны были великие, так у меня наверху есть еще более великие».
Я не знаю, что добавить. Мне кажется, тут все ясно. Что он говорит нам? В пути мы проходим подъемы и падения, и эти подъемы и падения мы должны изучить. Каждый подъем затем вызывает за собой спуск. Во время подъема человеку должно быть ясно, то, что он получает, он сейчас получает свечение свыше, оно его улучшает, поднимает, как говорится, в его свойствах. Тогда, в соответствии с этим, он чувствует приближение к свету, к Творцу в своем ощущении. Это приближение может быть еще как приближаются к городу. Когда едут в какой-то город, издалека начинают видеть признаки этого города. Так и здесь. Человек чувствует себя чуть ближе. Это пока не раскрытие, но уже есть некое ощущение. И после этого приближения, которое он получил вследствие свечения свыше, когда свет ему светил, скажем, он едет во тьме по пути, по дороге, вдруг он видит издалека света, он понимает, приближается город пути. Затем эти света гаснут, он снова находится во тьме, у него уже есть хисарон, потребность в этом свете. Прежде он видел, чувствовал, насколько это близко. У него было иное ощущение, а сейчас нету. Относительно того, что было прежде, сейчас нет, и это ощущение гораздо более темное. Потому что он уже почувствовал надежду, будущее. А сейчас он поэтому должен понимать, что вот это свечение, которое было, что оно приблизилось к нему, вот это для того, чтобы показать ему признаки, символы того, что это свечение он сейчас сам должен достичь. Не то, чтобы это было свечением к нему издалека, а он должен исправить свое кли для того, чтобы раскрыть это свечение. И это называется вернуться к раскаянию, к ответу. Та разница между тьмой и светом, и снова тьмой, которую он получил добавку темноты, когда погасло свечение. Сейчас своими усилиями он должен попытаться перевести в исправление. А как он исправит себя? Он должен попросить у света. Конечно, сам он не способен ничего сделать. У него есть только отрицательное впечатление. Сейчас он должен попросить у этого свечения, у этого света, чтобы тот светил ему так, чтобы его килим исправились, чтобы они стали более чувствительными, стали находиться в большем подобии свойств с этим свечением, с этим светом. И тогда он приблизится, и также это приближение, оно будет не ради собственной выгоды, не ради того свечения, как он чувствовал, не к тому ощущению, которое он ощущал уже, а он должен в этом добавить свое хорошее отношение к Творцу, к тому источнику, откуда к нему идет свет. Если вот таким образом он использует свое впечатление от того, что было у него свечение и погасло, тогда он приходит к правильной просьбе и к исправлению. И вот так он продвигается. Что там еще было? Напомните мне.
А? Благодарение.
Ну, если зададите вопрос, исследуем.
Адам из Иерусалима и Оливье из Франции говорят, о чем нужно благодарить Творца? Как благодарение связано с размером кли?
Не может быть произведено действие, если оно изначально и до конца не направлено на то, чтобы прийти к отдаче Творцу. Иначе действие не удостоится никакого положительного отклика, а удостоится отрицательного отклика, чтобы он изучил, чего ему не достает. Поэтому благодарение должно быть на протяжении всего процесса, который проходит человек, когда он видит во всем действии от самого начала и до конца, каким образом Творец ведет его через все состояния, и каким образом он только хочет определить свое отношение все более и более и более правильное ко всем тем состояниям, которые он проходит. Ну?
Сезар Валерий из Бразилии спрашивает, как мы можем быть в падении и не ненавидеть за это Творца?
Подъемы и падения, о которых говорится в Торе, это подъемы и падения относительно чего? Относительно моих отношений с Творцом, относительно моего ощущения добра и зла. Относительно чего они? Или добро и зло внутри желания, или добро и зло в том, что я могу направить себя над желанием к цели. А то, что я чувствую в желании, только средство. А я нахожусь над желанием. Тут имеются две возможности определить тип моего отношения к моему состоянию. И тогда мы говорим, что человек должен быть выше, чем то, что он чувствует в своем желании получать, и пользоваться всеми формами ощущений, неважно, каковы сами ощущения, он не определяет это, а он определяет, что он с помощью своего ощущения сейчас может дать Творцу. И процесс должен завершиться тем, что ему не важно, что он чувствует, добро или зло. Он благословляет за зло, подобно тому, как благословляет за добро. Для него нет различия. Это называется «приобрел цимцум», «приобрел сокращение». И экраны. То есть он работает с экранами. Не один, никто не говорит, что он должен это делать в одиночку. В одиночку это просто невозможно и просто жалко затраченных усилий. Это как тот раб, который воевал с теми, кто нападал на чертоги царя. Он должен знать, что ему надо очень быстро попросить помощи для того, чтобы изменить свое отношение. А кроме отношения мы ничего не изменяем в реальности. Реальность продвигается от ее начала к концу, в наших ощущениях, в наших свойствах. Это то, что изменяется, то, что находится, то, что мы чувствуем, что происходит в желании получать. Каким образом оно все время изменяется в самоощущении, ощущении себя, окружения, мира, неважно. И как над всеми этими ощущениями он определяет отношение к Творцу, к Источнику, откуда к нему приходит это состояние. Да?
Паша из Москвы спрашивает, от чего зависит подъем?
Еще раз, подъем или падение могут быть в ощущениях, чуть лучше, чуть хуже, или подъем и падение могут быть в том, что человек определяет, безо всякой связи с моими ощущениями, мое отношение к Творцу как к доброму, несущему добро, и благодарение к Нему называется хорошее состояние, а то, что он не способен возвысить, оценить Творца, благословить Творца, это называется состояние плохое. или находится внутри желания получать и определяет в соответствии с тем, что есть у него внутри желания, или находится над желанием получать и определяет в соответствии с работой в своем экране, с работой над своим ощущением к Творцу.
Ученик из Европы спрашивает, в чем отдача Творцу?
Отношение человека, не более того, как к хозяину. Тогда человек получает, может быть, что наполнение, или опустошение, пустоту, которую он чувствует внутри своих желаний, путаницу, или вдруг какое-то особое ясное понимание, особенно ясный разум, все ясно. Это все не важно. Он должен знать. Все эти данные, они раскрываются в соответствии с четким порядком. На это он не должен обращать внимания. Все равно он не может там определить этого порядка ни в чем. Но над всем этим он должен определить свое отношение к источнику изменений в нем. Источник человека – это Творец.
Джозеф из Калифорнии спрашивает, является ли нашей работой только просить и ощутить плохое отношение в своих келим? А если человек не может решить, что все исходит от Творца, откуда он знает это все по-настоящему или это только в его эго?
Я сейчас говорю о тех людях, которые более продвинулись. Он прав. Он прав. Он прав, когда говорит, что он не чувствует, не видит, пока у него нет никакого внутреннего ощущения, ему тяжело. Все это верно. Вот это все называется, он еще находится далеко от города, не видит города. Но если, чтобы направить себя к городу правильным образом, ему надо себе представлять, что он движется к городу, приближается к нему. Человек должен во всех состояниях, от самого начала его работы, насколько он способен. Поэтому нам дана группа, книги, разные средства, пока немножко не прояснится ему все более и более, увидит все больше и больше признаков в продвижении, различит, поскольку его клин начнет быть все более проясненным, более точным, начнет собирать различные впечатления, признаки. Из всего этого он компонует картину. Но пока он должен работать над тем, что имеется у него, и главное тут в группе. Если я не вижу Творца, не вижу города, не вижу свечения, которое светит, если я пока еще нахожусь в состоянии темноты, нахожусь посреди поля и не знаю, куда двигаться, тогда я представляю группу свою, ее центр. Ее центр для меня сейчас Творец. Вот это цель. И я направляю, концентрирую себя здесь. Если с преданностью отношусь к группе, это называется, я с преданностью отношусь к Творцу. Если я пользуюсь всеми силами в группе, чтобы быть с ними вместе, в слиянии, в объединении, в отдаче групп, называется, что вот так я направляю себя к Творцу, который пока не раскрыт, а я должен сейчас работать пока вот таким образом с группой. Потому что если я сейчас раскрыл бы Творца, то я бы не смог выйти из моего эго. Оно ухватилось бы за это, как вор. И тогда невозможно было бы различить его. В самых разных формах вертело бы мной, чтобы я вот так и остался, и я бы не смог подняться выше, чем мои свойства, чем мое желание. Да?
Шай из Хайфы спрашивает, какой совет может быть человеку, который считает себя уставшим от подъемов и падений? Есть ли какая-то передышка, или это все беспрерывно до конечного исправления?
Подъемы и падения, чем дальше он будет продвигаться, будут с большей частотой и больше по силе. Но... Но он должен убедить себя, что он от них наслаждается. Все зависит от отношения. В чем различие между тем, что я иду в пути и путешествую, или я иду в пути и прилагаю усилия? Все зависит от того, как я это воспринимаю. Сам путь. Есть люди, которые поднимаются на горы, прилагают огромные усилия, риск большой, а у них это наслаждение, прогулка. А есть люди, которые делают работу даже гораздо меньшую, но для них это кажется как мучение. Все зависит от того, как я это воспринимаю. Но на самом деле... Есть период в продвижении человека, когда человек боится падений, которые дают ему такую большую тьму и отрыв, что он просто не желает их. Ни они, ни их награда не нужны. Он чувствует боль во всем теле, мрак, путаницу, плохо ему, буквально как болезни, тело страдает, как от какой-то болезни, даже хуже. Все это верно, все это для того, чтобы получить отношение между падениями и подъемами и определить над ними, что я хочу ими пользоваться для того, чтобы над ними выстроить отношение к Творцу. Да.
Из Зихрон Якова спрашивают, может ли быть состояние подъема над любыми материальными проблемами, которые видятся все менее важными, или это бегство?
Это зависит от того, в каком периоде человек находится в своем развитии. Может, для него это побег, может быть, для него это, если он правильно продвигается, то он чувствует, что он должен заботиться обо всем мире. Правильное продвижение, конечно, не является немедленным, после времени достаточно продолжительного, в том, что он начинает видеть всю реальность как единое целое, и то, что здесь нет собственного интереса или чужих, а наоборот, сначала другие, а потом он. И вот он является тем местом, которое он должен исправить. Это его внешний килим. Да?
Алексей из Казахстана спрашивает, как можно научиться полагаться на Творца?
Это невозможно сделать искусственно, как массы вот так говорят. у них есть вера естественная. Называется неживой святой уровень. Есть люди, которые выполняют Тору и заповеди открытые. И они просто в этом чувствуют определенное свечение, в том, что в своем маленьком желании человек вот так находится в каком-то отождествлении с Творцом, со Светом, и поэтому он это делает очень простым, тихим, народным образом, скромно. Вот это выполнение, которое называется неживой святой уровень. Есть такие люди. И просто делает это все, потому что его обучили так делать. Он это принял и так выполняет. Он не вмешивает свое эго ни во что. Мы говорим об исправлении эго. Хотя наше эго является бурлящим, пылающим, мы не можем быть в критике. Мы горячие изнутри. Горячимся на все, что происходит, и человек, который недоволен своей жизнью, он недоволен Творцом, и мы должны говорить об исправлении. Каким образом мы приходим к состоянию, что мы согласны, примирились с этим. Если человек исправляет свои килим каждый раз таким образом, что он согласен, что он рад, заботится об исправлении этих внешних килим, то есть мира, но в сущности он радуется этой работе. Он находится уже сейчас в мире с этой работой, и в соответствии с этим он чувствует свое состояние как состояние духовное, состояние высшее. Нету изменений в реальности, изменения только в восприятии реальности человеком, а не в самой реальности. Да.
Алекс из Хадера спрашивает, как человек набирается сил для того, чтобы войти в падение, как он может успокоиться?
Это обучает его, как крепче удержаться в группе. Одному очень трудно, это берет многие годы. Это берет множество лет и приносит большие страдания. А в группе это также надо научиться, потому что в очень многих случаях мы как бы находимся в группе, но мы как бы находимся. Мы не отменяем себя относительно группы, как относительно Творца. Мы не желаем слиться буквально настолько, чтобы пропасть там внутри. Мы не склоняем себя относительно группы. А думаем, что что-то вместе делаем. Это не очень эффективно. И в итоге это берет очень много времени. Вопрос из Бершевы. Доброе утро. Мы в повседневной жизни видим, что наше желание объединиться, наше желание к связи с группой. Но это не складывается. У меня не складывается, у меня, у других. Даже если мы почти каждый день приходим в наш центр.
И это может показать тебе, насколько ты неисправен.
без всяких расчетов. Все, что кажется тебе злом, соотноси именно со своим внутренним состоянием.
Мне понятно, что я испорчен.
Не, она не говорит, что тебе все понятно. Не говори, что ясно. Все, что ты видишь вокруг себя, все, что не в порядке, указывает на внутренние какие-то ущербы, ведь каждый отрицает через свои недостатки, верно?
Как ты продолжаешь? Вот смотрите, утром я иду на работу, я встречаюсь с людьми, я произвожу действия. В моей голове всегда группа, на фоне всегда группа. Не совсем точно так, но обычно я стремлюсь к группе на фоне всего. А когда мы вечером приходим, пытаемся установить между нами связь, объединить, у меня очень сложная проблема. Нам не удается, я чувствую, что мне не удается объединиться, мне не удается сделать так, чтобы это мне... Вы знаете...
Так кто виноват?
Я, конечно.
Нет, нет. То, что ты видишь в себе разные ущербы, не означает, что я виноват. Я создал злое начало. Он виноват.
Я пытаюсь исправить.
Кого? Творца или кого? Ну так вы попроси его. Он создал в тебе эти недостатки.
Поверьте мне, что я пытаюсь это делать. Я делаю это. Есть у меня желание.
Ты обращаешься и говоришь, что я требую, а он не помогает?
Не помогает. Это факт. Не помогает настолько, что иногда я говорю, зачем мне все это надо?
Для того, чтобы ты попросил. И это понятно. Так в чем проблема? Проблема, судя по всему, в просьбе.
Так что делать?
Как просить?
Я не знаю, я моей жене говорю, я не знаю, что делать. Я не знаю, хочу узнать, я не знаю.
Что она отвечает? Что ты виноват?
Но она говорит, садись уроки, за уроки больше, делай распространение.
Ну, очень хорошо, твоя жена права. Но, по сути, что мы учим? Что Творец не слышит одного индивидуального. Единичного человека, а то, что называется, в народе своем сижу я. То есть тебе нужна группа, хотя и ты чувствуешь критику и отторжение. Должен сказать, ребята, то, что я чувствую, все чувствуют более-менее то же самое? Да. Ну, как правило, да. Так давайте вместе. Вместе попросим, чтобы он исправил нас, и чтобы мы вместе отторжение, вместо критики, вместо... Что еще там перечислить? Ненависти, там, расчетов всяких. Наведи порядок между нами. Мы не такие умные, мы не понимаем, в чем порядок. Пусть он наведет порядок. Он создал все эти погрешности и недостатки. Пусть он их и исправляет. Вот и все. Все очень просто.
Ну.
Так ты на протяжении дня, сейчас, на своей работе, все время думаешь о том, как я приду в группу, и как я попрошу, может быть, сейчас позвонить всем, и мы к вечеру уже будем готовы уже сидеть в силах за нашим круглым столом и вместе немножечко выяснить все эти понятия. И поднять нашу молитву. Пожалуйста. Привлечь свет, возвращающий к источнику. Да.
Я говорю, на работе это, конечно, трудно. На работе мы действуем, заняты, очень трудно.
Но ты можешь на пару минут сбежать для того, чтобы всем позвонить. Ну хорошо, но не получилось. Просто приходите вечером, ты только звонишь им и просишь, что давайте вечером, может быть, соберемся. По дороге ты можешь купить там какой-нибудь тортик, может быть... И что-нибудь выпить. И приходишь в группу. Ну, просто это день рождения. Ты хочешь, чтобы сегодня у тебя был день рождения. Да, новое рождение. И вы говорите об этом. И начинаете подниматься. Вон, я вижу уже твой товарищ. Ему понравилась идея.
На самом деле мы нередко делаем то, о чем вы сейчас говорите. Проводим между нами семинары, связь между нами укрепляем. Наша группа — это очень сильная, сплоченная группа. Но все-таки я чувствую, что не реализуется объединение.
Не может быть, если вы будете это делать не формально, а по-настоящему, подготовившись. Не может быть, чтобы вы не почувствовали изменений. Конечно, не сразу развернутся небеса и откроется вам все. Но вы почувствуете изменения. Все очень просто. Надо только как бы быть точными. Да.
Доброе утро, Рав. Может быть, эгоизм — это часть, обратная часть духовного, то есть противоположная духовному часть, и она идет, чтобы мне показать, вызвать во мне, чтобы я проделал ошибки, заблуждения, ради того, чтобы я исправил эти ошибки, после того, как он уже привел меня в группу, влечет меня к духовному, я должен знать, зачем я живу в этой жизни.
Да. Только добавь, что чтобы исправить с помощью света, которого ты привлекаешь.
Я пока не знаю.
Не, хорошо, но ты все правильно сказал.
С этим я прихожу в группу. Я в группе, то есть очень много лет, сколько я учусь через экран, а сейчас я нахожусь в физической группе, я чувствую, что я объединен с группой, я прихожу как маленький ребенок, во мне пробуждается точка в сердце, и мне достаточно, что я сижу в группе, я уже нахожусь здесь, я чувствую, вот эта маленькая точка во мне живет и существует, иначе я бы не встал утром перед рабочим днем. Меня не интересует рабочий материальный мир, в котором я работаю. Этот материальный мир я вижу только в духовном понимании. То есть он тоже духовный, но он помогает мне продвинуться в этом материальном мире к духовному миру. И в этом состоянии, когда нет никого кроме него, вот этот маленький ребенок во мне, я его заставляю быть этим маленьким зернышком горчичным, чтобы ко всем этим великим в поколении присоединиться. И у меня маленькая просьба к ним, чтобы вот эта маленькая точка присоединилась к ним. И я принимаю всю эту мощь от них.
Ты хочешь быть как ребенок на их руках?
Да, потому что я не знаю точно.
Очень хорошо.
Я не знаю, что Творец хочет от меня, не знаю, что такое Творец. Но из моего ощущения я хочу себя чувствовать как воин, и эгоизм, он командует злым началом, а я должен привлечь эгоизм из любви ради того, чтобы объединиться, потому что это моя роль быть вот этим вот переходным этапом.
Это еще поменяется, то, что ты сейчас перечисляешь, это все в будущем.
Спасибо.
Да.
Вернемся к статье. Какая роль у есть у благодарности при переходе Максома?
Какая роль у кого?
Какая роль благодарности при переходе Максома?
Благодарность — это знак того, что ты находишься в направлении, лицом к Творцу. Если я кого-то проклинаю, или если я недоволен кем-то, означает, что я к нему повернулся обратной стороной. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.